Спасибо, господин сопредседатель. Мы только что прослушали очень интересное выступление и ремарка просто до того, как я скажу то, что хотел. Ну, во-первых, было сказано, что Горбачев распустил Советский Союз, но уж точно кто это сделал, то не он. Он делал все своими методами, способами, чтобы этого не случилось. Другое дело, что его методы и способы очень хорошо пригодились для тех, кто к этому шел. Второе, возможно ли реиндустриализация? Ну, конечно же, она возможна, потому что реиндустриализация за два века, с тех пор, как они начались в тех странах, которые позже были названы развитыми, было несколько. И не только Россия сейчас ставит вопрос о реиндустриализации, но и другие страны, например, Великобритания и так далее. То есть с экономической, с такой с концептуальной точки зрения в экономической науке к этому тезису никаких вопросов нет. Другое дело, что если политическая воля и силы, средства для того, чтобы ее провести. Ну и третье, с чем я никак не могу согласиться, было сказано, что пиво есть светлое, а есть черное. Но все-таки нет черного пива, есть пиво темное. Я люблю сам пиво, поэтому я хотел бы об этом сказать. Если брать белое и черное, это хлеб, скорее всего. Хлеб, да, там эту параллель провести можно. Теперь, следуя за призывом нашего сопредседателя вернуться к названию нашей сессии, я хотел бы поговорить в самом деле о политическом факторе и о том, как этот фактор влияет на политику отдельных государств, так и на политику между ними. Ну, много сказано о том, что за последние 4 года мировой кризис прошел несколько стадий. Вначале он назывался финансовым, затем экономическим. В последние 2 года говорят много о том, что кризис приобрел и сильную политическую окраску. И это кризис не отдельных персоналей, политиков или даже каких-то политических движений, а целых партийно-политических систем, в том числе в Европе. Мы знаем, что происходит на наших глазах их радикализация, их фрагментация. Радикализация как на левом, так и на правом крае. У всех на устах такие фамилии, как Вильдерс в Голландии или Марин Ле Пен во Франции. Это может быть и радикализация левая, как, например, сейчас происходит в Греции или в той же Франции. На последних выборах мы это видели. Парадокс в том, что за последние 3-4 года, после того, как кризис всецело спустился на Европу, не произошло того, что называют левой волной. К власти, наоборот, приходили в первые годы кризиса правые. И это было, если рассуждать поверхностно, то странно, так как кризис вроде бы был вызван неудачами и провалами так называемой неолиберальной модели, вашингтонским консенсусом, а уж кому, как не левым силам этим воспользоваться и взять власть после долгого правления в 80-е и в 90-е годы в большинстве стран Европы правоцентристских партий или левоцентристских партий, которые проводили практически правоцентристскую политику. И сейчас мы видим, Франция демонстрирует эту тенденцию довольно неплохо, что происходит все-таки переход от правой к левой волне. Мы не знаем, насколько французский фактор сдвинет сильно расклад политических сил в Европе, где до сих пор большинство правительств представляет правые силы, но у нас есть Франция, у нас есть, конечно же, Греция, но интересно то, что левые силы, левоцентристы или центристы начинают сейчас возвращаться во власть в тот момент, когда уже запущен процесс по демонтажу послевоенного европейского государства благосостояния. И, конечно, в этом для европейских политиков громадная проблема по той причине, что речь идет фактически о демонтаже социального контракта, который был заключен европейскими народами и политическими классами после 1945 года. И в социальной сфере то, что названо было государством благосостояния, и в экономической сфере, что за 60 лет жизни Европейского Союза привело к формулировке устойчивой модели социального развития Евросоюза. Сейчас эта модель во многом трещит по швам. Я думаю, что она во многом выживет и сохранится в трансформированном виде, но ясно, что глубоких перемен ей не избежать, причем перемен, которые в ближайшие годы будут вести к довольно высокому градусу противостояния в обществе, к высокому уровню социального недовольства. Это проблема демонтажа той социальной модели, к которой европейцы привыкли за последние десятилетия, накладывается и добавляет новый вес проблеме так называемого демократического дефицита в Евросоюзе и непониманию большей массой простых граждан ЕС тех мотивов и целей, которые ставят перед собой и еврократия, и политические классы в европейских странах. Ну, надо сказать о том, что до сих пор в самом деле магистральный путь, который политики выбрали для решения проблем в ЕС, было емкое слово «austerity» или «жесткая бюджетная политика», другими словами. Олицетворением этой политики стало то, что в народе называют фискальным пактом или договором о стабильности, координации и управлении в рамках экономического и валютного союза. Мы знаем, что здесь было сделано очень много для спасения финансовой и банковской системы ЕС, и здесь тоже у всех на устах такое модное слово, как firewall или огнеупорная стена. Сейчас считается, что вот если подсчитывать все ресурсы, которые есть у Евросоюза, включая помощь от МВФ для борьбы с банкротством тех или иных стран в Евросоюзе, то это, в общем-то, очень крупная сумма, где-то в полтора триллиона долларов. Но надо сказать, что меры жесткой экономии действительно привели к тому, что средний дефицит госбюджета в еврозоне несколько упал. И если в 2010 году он составлял в среднем 6%, то в прошлом 4%. Но дело-то все в том, что в это же время средний госдолг по Евросоюзу рос. Он вырос за последние два года с 85 до 87%, а в этом году, насколько я понимаю, он перевалит за 90% в среднем по Евросоюзу. Ну и по ВВП у нас тоже показатели для политиков должны навести на грустные мысли. Прошлый год ВВП ЕС-27 составил 1,5%, в еврозоне он был почти такой же процент и 0,4%, а в этом году по прогнозам, которые, я думаю, еще будут пересматриваться в негативную сторону. Считается, что ВВП ЕС-27 будет 0%, то есть такая полная стагнация, а еврозона вновь уйдет в рецессию 0,3% минус. И здесь сегодня уже академик Арбатов употреблял выражение «Сцилла и Харибда». Я хотел бы употребить его чуть уже в другом развороте. Политики в европейских странах сейчас находятся между Сциллой тех жестких монетарных мер, которые они должны по тем или иным причинам проводить в жизнь, и Харибда – это требование с тем, с чем пришел к власти Олланд, требование инкорпорировать в фискальный пакт пакет мер, которые должны работать также на рост, не только на санацию финансового рынка, но и на экономический рост. Не будем забывать о том, два прошедших года мы говорили, что вроде бы в том числе экономика Евросоюза из кризиса вышла, это уже не была рецессия, был некий рост ВВП, но не будем забывать о том, что все последние годы из года в год росла проблема безработицы. Сейчас эта безработица в Евросоюзе как никогда высокая, и если брать по среднему показателю, а если брать по отдельным странам, то беспрецедентное, но возьмите ту же Испанию, до 24% в целом, если брать до 25 лет, то там где-то уже 40-45% невероятные цифры. И политики оказались еще между другой Сциллой и Харибдой, и здесь я хотел бы сказать о том, что, несмотря на достижение Евросоюза вот, в смысле пула суверенитетов, делегирования многих полномочий от национальных государств над национальным структурам, но за последние 10 лет в Евросоюзе и произошло то, что можно назвать ренессансом национальных государств. Это случилось в том числе благодаря волнам расширения 2004 и 2007 годов в Евросоюз вступили те страны, многие из которых сбежали от доминирования над ними старшего брата в советском блоке, но когда они вступили в Евросоюз, то это сделали для того, чтобы свой национальный суверенитет укрепить и в таких, ну как бы в парниковых условиях не дать никому его больше тронуть. Но они столкнулись с тем, что Евросоюз, на то и есть Евросоюз, что в нем есть пул суверенитетов, и фактически мы знаем, что АКИ коммунитер сейчас в большинстве стран ЕС распространяются там на 70-80% национального законодательства. То есть в последние несколько лет, а тем более с кризисом в ЕС столкнулись два принципа национальных суверенитетов и пула суверенитетов столкнулись так, как никогда раньше. Вот Греции, например, многие говорят о том, что если это раньше была доктрина Брежнева, то сейчас вот тот самый пул суверенитетов, который не дает политикам вставать на сторону требований их электоратов, а заставляет их следовать тем указаниям, которые спускаются на них из-за рубежа. Я думаю, что в июне, насколько я помню, это будет 17 числа, новые выборы в Греции, и я думаю, что вот эти тенденции по обострению противостояния ряда стран в лице их новых лидеров и наднациональных структур ЕС, эта тенденция только продолжится. Но надо сказать, что если брать в целом, то все-таки, с моей точки зрения, Кризис за последние 4 года все-таки больше подтолкнул ЕС к консолидации, к дальнейшей федерализации, чем подтолкнул его как бы к отступлению и отказу от наднациональных структур. Мы видим, что проводится довольно четко стратегия фискальной консолидации. Дело идет в самом деле к созданию нечто вроде экономического правительства в Евросоюзе, но в то же самое время мы видим, что с политической точки зрения в ЕС проблем становится только больше. Все дело в том, что, например, происходит из года в год размывание политического ядра ЕС, которое несколько десятилетий было представлено тандемом Франции и Германии. Когда это было даже 15 стран, этот тандем счет работал, но когда их стало 27, будет в следующем году 28, а через 10 лет, я думаю, уже где-то 35, здесь это ядро уже, во-первых, не рассматривается другими как таковое, как первое среди равных, и у самих лидеров и в Париже, и в Берлине нет уже той, ну, той, того драйва, того чувства миссии или амбиций, которые и заставляли Евросоюз развиваться и работать в последние полвека. Не забудем о том, что Евросоюз никогда не был экономическим проектом, он им был, но всегда с самого начала, если считать от 51-го или от 57-го, этот проект все-таки был политический. Все другое, в том числе экономические рычаги, использовались для того, чтобы двигать политическую сторону проекта. И в конце у нас в программке сказано «Рестарт Путина». Здесь я хотел бы сказать только о том, что, скорее всего, продолжит прилагать в Москве значительные усилия для продвижения старых и новых интеграционных проектов на постсоветском пространстве. Вы все знаете, что в прошлом году стал действовать таможенный союз. Сейчас много говорят о Евразийском экономическом союзе. Если мы возьмем указ президента, который был опубликован 2 недели назад, то на первом месте это указ об основных направлениях внешней политики России. На первом месте там как раз стоит политика России на постсоветском пространстве, и ставится цель к 2015 году создать Евразийский экономический союз. Встает вопрос о том, как эти проекты будут взаимодействовать, в том числе с ЕС. Но, предположим, если взять таможенный союз, то он полностью отвечает требованиям ВТО. Здесь, как бы, я не думаю, что могут быть проблемы. Что касается Евразийского экономического союза, то я обратил бы внимание на то, что впервые, и это было сказано не кем-то, Путиным, в этой структуре будут использованы наднациональные элементы. То, что никогда не было в интеграционных проектах на постсоветском пространстве после 1991 года. Насколько, так сказать, это будет декларативно или в самом деле у нашей власти есть желание в чем-то последовать примеру из истории ЕС, это надо смотреть. Россия через 2 месяца станет уже официально полноправным членом ВТО, и это, безусловно, должно дать новый стимул для переговоров о так называемом новом базовом договоре. Многие из вас знают, что давно уже идут разговоры о концепции ВТО плюс. Я думаю, что в принципе, если обе стороны проявят политическую волю, то мы можем прийти к тому, что называют не преференциальной зоной свободной торговли между ЕС и России. Ну и последнее, мне кажется, что будет очень важно, если на переговорах о новом СПС, о новом базовом договоре, встанет речь о юридическом оформлении общих пространств, о которых так много было сказано после их формирования с 2003 года, но так мало было сделано на практике в их рамках. Ну и заканчивая тем, чем я начал, роль личности в истории намного больше, чем мы думали длительное время в прошлом, и, судя по всему, роль личности становится еще больше в критические и в кризисные периоды развития и наших стран, и тех организаций, в которые наши страны входят, и, безусловно, от того, что будут делать конкретные люди и в Москве, и в Париже, и в Риге, и в других европейских столицах, будет от этого будет зависеть не меньше, чем от неких объективных законов истории. Спасибо.